Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов». И напомню, что мы остановились на обстоятельствах, так сказать, второго гонения, которое было воздвигнуто на проповедовавших, свидетельствующих о Христе апостолов. Апостолов закрыли в темницу, но ангел открыл двери темницы со словами «идите и проповедуйте». И апостолы так и сделали, как повелел им ангел. Когда Синедрион собрался для того, чтобы как-то судить апостолов, и хотели привести их на судилище, вдруг выяснилось, что никого в темнице нет. Возникло некоторое замешательство, и после этого некоторые люди пришли и сказали, что те, которые должны были бы сидеть, находиться в темнице, на самом деле в храме беспрепятственно свидетельствуют о Христе. Апостолов так и взяли прямо в храме и привели в Синедрион, впрочем, не причиняя им при этом никаких неудобств и даже, очевидно, не применяя к ним никакого насилия, то есть даже не прикасаясь к ним, потому что великие чудеса происходили, по слову апостолов, великие знамения совершались, исцеления, и, как сказано, боялись народа, чтобы чего-нибудь не случилось по дороге. И когда они предстали на Синедрионе, им было предъявлено, так сказать, обвинение. «Вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека», то есть того человека, о котором вы проповедуете, Иисуса Христа. Это типичное синедрионовское лукавство, типичная ложь, в которой иудеи за столько времени, еще со времен земной жизни Иисуса Христа и за этот небольшой промежуток апостольской проповеди, лжи иудеи навыкли, они к ней привыкли. Еще Христос в Евангелии в обличениях, которые очень содержательно приводятся у евангелиста Иоанна Богослова, еще там Христос, обличая иудеев, говорит, что ваш отец – дьявол, и потому вы не можете принимать слова истины, и истины в вас нет. Вы любите ложь, говорите ложь и творите ложь, потому что отец ваш – дьявол. И тут это лукавство, этот фарисейский нрав, он проявляется со всей очевидностью. Ведь совсем недавно, совсем вот по отношению к тем событиям, которые описываются здесь на странице книги «Деяний святых апостолов», совсем недавно они восклицали «кровь его на нас и на детях наших». Это было в день, когда Иисуса Христа распяли. Но и позже, на 50-й день после воскресения из мертвых, мы говорили об этом, когда на апостолов сошел Святой Дух, первая, вторая проповедь апостола Петра, приведенная в книге «Деяния святых апостолов», когда он со всей силой и безбоязненностью свидетельствовал о Христе, он обвиняет их, что «вы убили, пригвоздили праведного сего человека, вы его убили». И мы указывали на это, показывает, что они в данном случае были орудиями домостроительства спасения, которое устроял Бог. Но когда апостол Петр произносил эту речь, говоря «вы убили» дважды, с особым усилием он сделал акцент на этих словах, никто не воспротивился. Наоборот, как сказано, люди умилились сердцем и спросили, что нам делать, чтобы смыть этот грех, чтобы загладился этот грех. То есть они пришли в сокрушение и умиление, а отнюдь не оправдывались в том, что действительно они виноваты в смерти человека по имени Иисус. Все это знали, все это сознавали, даже Пилату это было очевидно, всем находящимся тогда в Иудее это было очевидно. Еще не так много времени прошло от событий распятия, то есть буквально речь идет о двух, может, трех месяцах. То есть это буквально свежие события, и все это знают, и тут с особой рельефностью только подчеркивается лукавство иудеев, которые пытаются так льстиво оправдаться, будто бы проповедь апостола в том только и состоит, чтобы обвинить в каких-то смертных грехах иудеев. Ну и пытаются, разумеется, запретить апостолам проповедовать, хотя даже напугать они их серьезно-то не могут. И попытки такие уже были запретить апостолам проповедовать. Они знают, что это абсолютно безуспешно и бессмысленно, и бессильно они что-либо сделать, если даже как-то серьезно устрашить они их не могут. И апостолы на попытку Синедриона запретить им проповедовать говорят: «Должно повиноваться больше Богу, нежели людям». Вот это ключевое слово для апостольского мироощущения, для мироощущения всякого человека, приступающего работать Богу. Можно сказать, что это свидетельство апостолов вполне очевидное и вполне понятное и принятое даже Синедрионом, несмотря на все возмущение этого судилища. Они поняли точку зрения, потому что для иудея нет иного оправдания и нет большей, так сказать, авторитетности, чем ссылка на то, что нужно творить волю Божью. И Синедрион принял, пусть они сами принимали волю Божью, они не понимали, пусть сами свои поступки они отнюдь не укореняли в воле Божьей, но ею оправдывали. Они были льстивы и лживы, они совершали гнусные дела, они убили Иисуса, но все это они совершали тоже, оправдываясь тем, что так они видели и так они сознавали волю Божью. Так часто и бывает и в нашей повседневной жизни постоянно, что для человека, находящегося вне церковной ограды, для него очень много разных авторитетностей, очень много сил, властей, требований, мнений, собственных принципов и убеждений, между которыми колеблется его воля. В церкви в этом отношении проще, потому что все в церкви должно определяться и совершаться по воле Божьей, и каждый, находящийся в церкви, должен именно таким образом определять свои поступки. Во всех обстоятельствах жизни повиноваться больше Богу, чем кому-нибудь другому. То есть воля Божья, повиновение, послушание Богу в церкви обретает значение высшего авторитета. И в то же время, как часто, чересчур часто, чрезвычайно часто люди, находящиеся в церкви, оправдывают свои поступки этими словами, так же, что будто бы это воля Божья, будто бы они слушаются Богу, на самом деле управляясь и руководствуясь не волей Божьей, а чем-нибудь иным, своими мнениями, своими страстями, своими желаниями, своими амбициями, своими представлениями, чем угодно, только недействительной волей Божьей. Все, что свершалось на протяжении исторического бытия церкви, и то, что было там хорошего или плохого, ошибочного, ложного, суетного, порой гибельного, люди, творя это, всегда оправдывали свои действия волей Божьей, но не всегда на самом деле это действительно соответствовало воле Божьей. И сейчас, как часто приходится и можно встретить и услышать, что тот или иной человек, оправдывая свой заведомо нехороший поступок, ссылается на то, что так он видит, так он понимает волю Божью. Вот эта среда, она не родилась вместе с церковью, она не является каким-то обязательным свойством церкви, как это может показаться. Таким ложным представлением была проникнута фарисейская среда. Другое дело, что всякое религиозное общество, всякое религиозное, не только христианство, но любое религиозное общество, любое место, где хоть есть хоть какие-то начатки религии, будь то язычество, мусульманство, буддизм или что-нибудь другое, ну и, конечно, христианство, поскольку оно является религией, всегда в этой религиозной организации, потому она религиозной и называется, и считается, что высшая авторитетность придается в этой организации именно тому, что считается волей Божьей. Но только в церкви, только в действительном, в атмосфере действия Святаго Духа можно быть исполнителем воли Божьей, можно узнать эту волю Божью, можно действительно стать послушным Богу, потому что действительно знаешь, кого ты слушаешь и что ты слушаешь. Только в действиях Святаго Духа можно обрести подлинное послушание Богу. Там, где нет благодати Святаго Духа, ни о каком послушании речи быть не может, потому что воля Святаго Духа касается сердца и сознания человека только во Святом Духе, только через дар и благодать Святаго Духа и никаким другим образом воля Божья сообщена человеку быть не может, только через действие Святаго Духа. Действие Святаго Духа и есть воля Божья. Там, где Дух Святой, там воля Божья, там Слово Божье, там верность Богу, там послушание Богу. Где нет Святаго Духа, там может быть что угодно, только нет воли Божьей и нет послушания Богу. Поэтому благодать Святаго Духа, причастность благодати Святаго Духа является тем критерием, который помогает различить, кого мы на самом деле слушаемся. Кто хоть сколько-нибудь обращался к чтению аскетической литературы, собраний изречений, описаний древнейших подвижников христианской веры, тот знает, как много людей, которые приняли какие-то знаки, сигналы, слова, изречения отнюдь не от Бога, а от лукавых духов, от бесов, от суетных людей, и это либо навсегда погубило их души, либо ввело соблазн и привело к тому, что человек очень долго пребывал в борении, плутал в искушениях, пока, наконец, выкарабкивался на правильный путь послушания Богу. Вот чтобы разобраться, где действительно воля Божия, где действительно послушание Богу, где действительно мы должны сделать то, что хочет от нас Бог, а не оправдать ссылкой на Бога собственные предпочтения, собственные страсти и собственные желания. Вот критерий самый важный здесь один – благодать Святаго Духа. А плод Духа, как известно, и мы еще обратимся к этим словам в свое время, как известно из послания апостола Павла Галатам, плод Духа есть любовь, милосердие, вера, кротость, воздержание и некоторые другие качества. То есть, но самое важное – это смирение, кротость и воздержание. Где это есть, там есть. То есть, это является знаком присутствия в человеке благодать Святаго Духа. Есть и другой критерий. Волей Святаго Духа является созидание Церкви Божьей, Церкви Христовой. Для того Святой Дух и дан людям, чтобы созидать эту церковь. И поэтому все, что идет к созиданию церкви, к укреплению к церкви, может являться и есть свидетельство о том, что это плод Духа. И уж совершенно точно все то, что работает на разрушение церковного мира, на разрушение церкви, это несомненно, без всякого исключения, от дьявола. Дух мирен, Дух Святый, обещанный Христом, апостолом своим, он положен в основание церкви, он и созидает церковь. А всякое стремление разрушить, отчуждить людей от церкви, внести в церковь раскол, смуту, нестроение, все это всегда не есть от Духа Святаго, не есть от Духа мира, всегда от других духов. И еще закончилось это заседание Синедриона тем, что апостолы, получив побои, ушли, радуясь, что наконец-то за Иисуса Христа они приняли бесчестие, пострадали, они действительно ушли, радуясь. Если же мы порой говорим, что творим волю Божью, а унижений, укоризнь снести с радостью не можем, но всегда возмущаемся, раздражаемся, то это вернейший знак, что мы вообще не знаем и никакого отношения к исполнению воли Божьей не имеем. Мы вообще чужды всякого послушания. Если в ответ на что-нибудь, не то что даже на укорение или какие-то замечания, а просто на какие-то мимохода данные советы, наша душа возмущается, восстает, протестует, недовольна, и мы едва-едва сможем сдержать какое-то раздражение, то это есть первый знак, что сами мы не стоим на пути послушания Богу. Вот апостолов, которые заведомо знают, что они живут Духом Святым, они получили Его, они знают, они причастны Ему, они изнутри знают этот опыт, их ничем не обманешь. И они также знают, что эти люди, сидящие и судящие их, лишены этого дара и, скорее всего, навсегда лишены, ни при каких обстоятельствах не смогут получить этот дар, настолько они чужды послушания Богу, настолько они отравлены ложью и неправдой. И тем не менее, когда апостолов за совершенно хорошее дело, они не сознают в себе никакой вины, наоборот, исполнены мира, правды, любви и святости, и их ведут в суд, допрашивают, бьют, ведь никакого возмущения у них не возникает. Им сказали идти, они идут. Их спросили, они ответили. Они ни в чем не упрекают судящих. Они занимаются их обличением, им нанесли побои, их ударили, их оскорбили, а они идут и радуются. Вот реакция человека, который действительно исполнен благодати Святаго Духа, который действительно приставлен к делу Божьему, который действительно то дело, которое он делает, и за которое понес страдания и поношения, это действительно дело, которое он делает по послушанию Божьему. И дальше в книге «Деяний святых апостолов» идет повествование о том, что были избраны диаконы. Их имена здесь перечислены, и самый известный из них – это, разумеется, архидиакон Стефан, о котором мы еще поговорим. Кроме него избрали Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена и Николая Антиохийского, единственного среди перечисленных здесь, единственного, кто был обращен из язычников. И суть их служения не в том, чтобы, как мы обычно воспринимаем диаконское служение, произносить красивые возгласы и ктиньи, как-то украшая собой богослужение, особенно архиерейское. Их задача совсем другое, и первоначально именно это составляло суть диаконского служения в первенствующей церкви. Они должны были заботиться о нищих, о неимущих, о сиротах и вдовицах. Все приношения, которые делались в церковь, они должны были распределять таким образом, чтобы никто не был обижен. То есть фактически они исполняли то, что сейчас называется социальным служением. Это и был первоначальный замысел диаконского, собственно, служения. Именно заботиться, распределять церковные приношения по нищим и неимущим. И, с другой стороны, это указание и на то, что социальное служение в церкви присутствовало всегда. Об этом говорится вот практически с первых глав книги, повествующей о бытии церкви. И до того, как были избраны диаконы, этим занимались апостолы, и потому-то и были избраны диаконы, что апостолы не могли достаточно полноценно вникнуть в это дело, потому что главным их делом было все-таки служение слова, проповедь. И нужно было найти других людей на это служение. Но вот буквально с первых шагов в церкви это социальное служение всегда составляет определенную
неизбежную, безусловную, неотъемлемую часть церковной жизни. Другое дело, что об этом раньше в Писании святых отцов об этом сказано не очень много. Это было настолько обыденным, настолько постоянным, настолько привычным, настолько никем не оспариваемым действием, деятельностью церкви в обществе, что никто об этом не писал, никакой апологии социального служения церкви не приводил, и никому не надо было доказывать то, что церковь действительно должна это делать. Это было, само собой разумеется, так же, как совершение церковью литургии. Но важно обратить внимание и на то, что диаконы, призванные и избранные для этого служения, они были, ну что называется, не с улицы взяты. Это люди, которые, как сказано, были исполнены и Духа Святаго, и мудрости, то есть люди, имеющие определенный духовный плод, люди, стяжавшие определенную благодать Святаго Духа, и это очень важно, потому что этими замечаниями церковь свидетельствует на то, что, хотя это действие и представляется неким делом менее важным, чем служение Евхаристии, чем проповедь апостольская, чем молитва, тем не менее церковь ясно показывает, что на это служение нужны точно такие же дары, как на служение апостольства, учительства, священства. И всякое другое служение в церкви, оно предполагает именно дар Святого Духа, особое призвание на это служение. И человек, приступающий к этому служению, должен иметь опыт духовной жизни и должен иметь определенные духовные дары, иначе он не сможет именно по-церковному, для созидания церкви, для созидания собственной души и души человека, о котором он заботится, не сможет исполнить это служение. Он будет просто заботиться, он будет просто служить, но церковного плода это служение принести не сможет. И очень важно на эту тему, кто так или иначе связан с социальным служением или собирается связать себя с этим служением, размышляя о том, как это сделать, очень интересно было бы обратиться к житиям древних святых, которые воссияли именно среди этого социального служения. Житие архидиакона Лаврентия или житие архидиакона Емфпла, или, например, житие Иоанна Златоуста, который очень много в этом деле потрудился. И там можно найти очень много интересных обстоятельств, интересных моментов, которые помогут человеку правильно с пользой для церкви, для собственной души приступить к этому важному церковному действию, социальному служению. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. До свидания, и храни вас всех, Господь.